Римлянам 8:28 совершенно известный текст Писания. Апостол Павел говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы сегодня будем вместе с вами изучать внимательно этот текст Писания, вникать в него, и будем стремиться ответить на простой вопрос: как нам сегодня относиться к этому такому известному, для кого-то, возможно, новому, но такому красивому стиху, который обещает всем, абсолютно кажется, что всем такое потрясающее обетование, что все будет хорошо. Поэтому текст Писания сегодня, текст проповеди, который мы сегодня изучаем, так он и звучит: у кого и когда все будет хорошо? Или как нам относиться к этому стиху? В нашем народе распространена поговорка: «Все ко благу». Слышали такую фразу? «Все ко благу» или в последнее время обычно говорят: «Все будет хорошо». Ну, в принципе, в Америке обычно говорят: «Все будет окей». И сегодня мы узнаем, правда ли это. Давайте представим себе несколько гипотетических ситуаций. Допустим, молодые родители, после того, как родился ребенок, получили информацию от врачей, что мозг ребенка абсолютно не функционирует, и на самом деле там просто, как говорят в народе, одна извилина, и он будет просто овощем всю жизнь. Или невеста оказалась больна раком буквально за 3 месяца до свадьбы. Или человеку, который нуждался в переливании крови, и ему перелили эту кровь, но из-за недосмотра на станции переливания кровь оказалась заражена СПИДом, и этот человек заболел СПИДом. Человек спасал тонущих людей и помог очень многим, но сам, обессилев, утонул. Неужели все это содействует ко благу? Неужели вот эти ужасные трагедии, которые я просто так вот не совсем придумал, а прочитал просто новостную ленту прошлой недели, являются благом? Как нам воспринимать этот текст Римлянам 8:28, как мягкую подушку, на которую можно упасть, или просто как на самом деле серьезную проблему? Говоря объективно, у нас возникает 2 больших затруднения, когда мы читаем этот текст. Ну, во-первых, он слишком категоричный. Здесь написано: «Все содействует ко благу», причем такая фраза: «Притом знаем». Откуда Павел настолько может быть уверен? По правде говоря, я думаю, что не все из нас здесь находящиеся готовы сказать подобно Павлу: «Я уверен, абсолютно все в жизни содействует ко благу». Мы надеемся, что все будет содействовать ко благу, мы верим, что все будет хорошо, но можем ли мы сказать: «Притом знаем» или буквально «уверены в этом»? Второе большое затруднение в стихе: он слишком всеохватывающий. Посмотрите, здесь так и написано: «Все». Не просто какие-то моменты, что-то содействует ко благу, а написано абсолютно все. Неужели это даже включает жизненные трагедии? Неужели это включает в себя ужасные удары судьбы? Несомненно, мы согласны с тем, что есть какие-то вещи, которые приносят пользу нам, ну, которые учат нас там вере, смирению, терпению, в конце концов, любви, послушанию. Но неужели абсолютно все вещи могут принести нам благо? Можем ли мы быть уверены буквально во всем? Ну, возможно, такую фразу, что абсолютно все хорошо, подойдет при выбранной речи какого-то кандидата в президенты буквально в следующем году. Ну или в конечном итоге на каком-то развлекательном канале снова этот слоган повторить: «Все у нас будет хорошо». Но неужели это подходит здесь, для Библии, дать такое обетование? Уверен, что для многих из нас этот стих был в свое время большим утешением и как лекарство пришел в наше болящееся сердце, когда мы испытывали трудности, серьезные переживания, волнения, тревоги, удары, несчастья, потрясения, проблемы. И вот Слово Божие вот именно в этом стихе приходило к нам на помощь, укрепляя наше сердце и давая нам новую надежду. Но кто-то из нас может честно признаться, что не всегда этот стих срабатывал в нашей жизни. Не всегда эти слова нам помогали, иногда они казались как какая-то насмешка, не ободрение, а как какая-то издевка. Люди спрашивали себя, какое благо, что это за благо? Неужели болезнь есть благо, убийство есть благо, развод есть благо, изнасилование есть благо, смерть ребенка есть благо? Очень часто этот стих совершенно неверно используется, и вместо того, чтобы поддержать страждущих верующих людей, люди получали скорее удар, чем утешение и поддержку. И поэтому сегодня мы с вами будем копаться вместе в этом стихе. Будем пытаться лучше понять его, так, чтобы нам по-настоящему применить его в своей жизни. Помните, что апостол Павел продолжает свою аргументацию. Он обращается к страдающим христианам и доказывает им, убеждает их в том, что грядет слава. Они будут прославлены Богом. Даже несмотря на сегодняшние трудные испытания и страдания, их ждет с невероятной уверенностью. Апостол Павел говорит, вас ждет грядущее прославление во Христе. Итак, начинаем рассмотрение этого стиха. И прежде чем мы перейдем на 4 пункта, которые отмечены в конспекте, мне хочется буквально эту маленькую фразу посмотреть, которую в самом начале апостол Павел пишет. «Притом знаем». «Притом знаем». В мире есть множество неопровержимых фактов. Ну, какие, например? Ну, дождь – это вода, например. Сегодня Никита вспомнил про фотосинтез, которым занимаются растения, благодаря тому, что солнечный свет достигает их. Ну, в конце концов, факт то, что мы сегодня после собрания будем есть бутерброды. Я, по крайней мере, видел, наши сестры приготовили. Это неизменный факт, который есть у нас постоянно. Есть много различных фактов жизни, которые непровержимые факты жизни. Потому что в материальном мире есть свои законы, есть факты. Так и в духовном мире есть своя фактическая реальность. И именно об этом говорит Павел, утверждая и давая эту фразу «притом знаем». Это знание неопытное. Здесь Павел использует глагол особый, который не переводится от опытного знания. Это знание интеллектуальное, это некое знание, которое говорит о неопровержимой реальности. Я могу не верить в то, что есть закон тяготения, но когда я прыгну с крыши дома, что со мной произойдет? Я буду падать вниз. Я могу не верить в то, что Бог покарает грешника, но от этого Божья кара не исчезнет. Апостол Павел здесь говорит о неопровержимой духовной реальности, том, что за страданием обязательно последует слава. Бог не подведет, Бог верен своему обетованию. Это так и будет. И это очень ясно. Здесь Павел говорит о божественном откровении. Он говорит здесь, по сути, о Божьем Слове, которое Он нам дал. Вот эта книга, которая в наших руках, это книга, которая никогда ни в чем абсолютно не может подвести, потому что она есть отражение Божьего характера, Его личности. Сам Бог написал ее. Друзья мои, есть знания, которые вообще не стоит знать. Есть знания, которые не обязательно знать. Вот сегодня наши врачи говорят о том, что есть такая болезнь, как, например, интернет-зависимость. Люди перекликивают с одной страницы на другую, просто глупо или тупо смотря новость какую-то или просто информацию, которая абсолютно им не нужна. Просто вот они зависимы уже. Но есть то знание, которое стоит знать. И вот именно об этом знании апостол Павел говорит. «Притом знаем, потому что именно это знание определяет нашу жизнь. Есть то знание, которое разрушает нашу жизнь». Есть то знание, которое нисколько не приносит нам пользы для нашей жизни, но есть знание, которое стоит знать. И это знание Божьего Слова, потому что оно дает нам представление, как жить здесь и как жить дальше. Друг мой, не наполняй свой разум бесполезным знанием. Не стоит. Не сбивай свои мозги хламом, а лучше полезным и нужным. Именно об этом, кстати, говорит наш же апостол в послании к филиппийцам, глава 4, стих 8, такие слова говоря. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Забей свой iPod такими вещами. Забей свои веб-страницы, букмарки, все там контакты такими вещами. Не забивай свой разум и не трать свое ограниченное земное время на бесполезное знание. Притом знаем. Вот это то, что стоит знать. То, что говорит здесь нам апостол. Итак, чтобы нам понять лучше этот стих, нам нужно его разбить на 4, по крайней мере, элемента. И первый пункт, который у вас написан в контексте, это есть необходимость внимательного перевода этого текста. Необходимость внимательного перевода этого текста Я прочитаю три разных перевода этого текста сегодня. У нас очень хороший перевод. Но мне хочется показать одну деталь, которую синодальный перевод не подчеркивает, но которая есть на самом деле в этом тексте. Итак, три перевода. Перевод Кассиана. «А мы знаем, можете следить, сравнивать, что любящим Бога, призванным по предустановлению, Он во всем содействует ко благу». Перевод «Радостная весть», который всем скоро выйдет в общем переводе Библии всей. «А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо». Перевод Кулакова. «И мы знаем, Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он в исполнение намерения Своего. Им Он все обращает во благо». Не заметили ли вы разницы между нашим синодальным переводом и вот этими тремя переводами, которые я прочитал? Одна простая очень разница. Особенно мне очень нравится последний перевод. Посмотрите, «И мы знаем, Бог действует», и дальше пошел процесс. Очень важно, на самом деле, сделать правильное ударение или правильный акцент, поставить Бога в самом начале этого стиха, не в самом конце. Посмотрите, как у нас написано в нашем переводе. «Притом мы знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу». И возникает такое чувство, что содействует ко благу все. Ну как это все содействует? И кто заставляет это все действовать? Не так, кажется, очень ярко и ясно. Нет, у нас нет ложного, неправильного смысла, но нет этого важного акцента, того, что Бог на самом деле стоит в самом начале стиха, а не в самом конце. Бог первопричина. Друзья мои, к сожалению, люди очень часто рассматривают, и мы тоже здесь, находящиеся в зале, можем подать в эту ловушку. Они осматривают жизнь, подобно, знаете, как броску костей. Бросил, хорошие числа выпали, удача тебе обернулась. Плохие выпали, но неудачно. Но потом приходит Бог и как бы эту неудачу мою обращает в удачу. Это неправильная логика. Абсолютно не библейская, не соответствующая совершенно ни толике этому стиху. В действительности Бог есть и в начале, когда я якобы бросаю, и в середине, и в конце. Он всегда трудится. Это не вопрос удачи, шанса или слепой судьбы. И отвечает на очень важный вопрос, где Бог, когда я страдаю, в начале или в конце? И ответ довольно простой в этом стихе мы находим. Бог находится и в начале, и в середине моих болей, и в самом конце, когда все закончится. Это разрушает, на самом деле, очень неверную логику, друзья мои, так называемую логику хэппи-энда. Все будет хорошо, неважно, что произошло, Бог обязательно это обратит в благословение. Он возьмет трагедию мою и обратит в благословение, и будет хэппи-энд лучше, чем все голливудские фильмы вместе взятые. Но это скорее подходит до Голливуда, для сказок, но реальной жизни не такова, друзья мои. Реальной жизни не такова. Что мы можем сказать, когда умирает маленький ребенок? Или когда убивает молодого охранника здесь в Москве, в магазине ювелирных изделий? Или когда погибает миссионер, который только, казалось бы, приехал на миссионерское поле? Или когда черные риэлторы обманывают стариков, не оставляя им даже шанса оказаться в доме престарелых? Трудно заявить это все ко благу. Это скорее яркое подтверждение греховности нашего мира, испорченности того, что весь мир лежит во зле, но никак не то, что все будет хорошо. Когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, друзья мои, не стоит попадать в ловушку легкого такого объяснения. Ну ничего страшного, все будет хорошо. Это не трагедия вовсе. Это просто так выглядит. Просто поверь, не сдавайся, все будет прекрасно. Друзья мои, трагедия всегда останется трагедией. Боль всегда останется болью. И если мы будем закрывать на это глаза, то такую веру лучше потерять, потому что она бесполезная. Представь себе ситуацию, я попал в аварию. Моя машина разбита. И вот я привожу ее в автомастерскую, и мне автомеханик говорит, да ничего нормально, никакой аварии не было, твою машину просто переделали, перетрансформировали. А я смотрю, ну это же просто разбитая машина, куча металлолома. А он говорит, да просто ее переделали, ничего нормально, не переживай, не волнуйся. Конечно, я вряд ли к нему еще раз приеду в автомастерскую, потому что у него явно какие-то не совсем адекватные восприятия реальности. Друг мой, Библия никогда не учит нас, чтобы мы с вами притворялись, как будто бы трагедия есть трагедия, как будто бы боль не есть боль, страдание есть страдание. здесь нам очень важная мысль показана в самом начале. Того, что Бог активно участвует в жизни. Все, что происходит в моей жизни, это не карма, не какой-то злой случай, не просто какая-то абстрактная, безличностная удача или судьба, но это Бог активнейшим образом участвует в моей жизни. Говорит ли Павел здесь, что все, что с вами случится, хорошо? Нет, не говорит. Говорит ли он, что страдание, зло, трагедия – это хорошо? Нет, он здесь этого не говорит. Говорит ли он, что все будет хорошо, если мы будем иметь веру? Нет, он этого не говорит. Говорит ли он, что мы можем понять, почему Бог допустил ту или иную трагедию? И он этого тоже не говорит. Ну а что же он говорит? Да очень просто. Он говорит, над любым ударом жизни, который ты столкнешься, есть большая вывеска. Не отчаивайся, Бог продолжает работать. Не отчаивайся, не унывай, Бог здесь трудится. И на самом деле, потому что Бог трудится, то в конечном итоге будет благо. Вот именно о чем говорит этот стих. Об этом очень ярко мы читаем, скоро будем в книге «Бытие» в наших малогруппах, истории Иосифа, 50 глава, когда он, будучи предан своими братьями, будучи продан в рабство, предан там в рабстве, оказавшийся в темнице, в конечном итоге был возвышен, и вместо ненависти, мести к своим братьям, он понимает, что это был Божий промысел. И вот эти братья, которым он открывается, мы читаем главу 50, стих 20 книги Бытия, говорит им, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Маленькие дети очень часто боятся темноты. Почему они боятся? Почему она их пугает? Потому что они просто не видят, что там происходит. Им кажутся разные страшилки, ужасы. Они могут плакать от страха, звать родителей. Когда приходят родители, просто берут их за руку, погладят их по головке, то страхи улетучиваются. И почему они улетучиваются? Потому что дети знают, отец мой или моя мать здесь говорят, не бойся, я с тобой рядом. Даже если мрак жизни очень пугает тебя, даже если ты ничего не видишь, что вокруг тебя происходит, ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя и твоей жизни, в этой темноте есть Господь Иисус, есть Небесный Отец. И мрак останется темным. Он не исчезнет на самом деле, но Бог там есть, и поэтому ситуация радикально меняется. Страдания и боли – это часть Божьего замысла, но Бог не уходит никуда от нас. Мне хочется еще раз эту мысль подкрепить, друзья мои. Бог является владыкой всего мира. Он управляет абсолютно всем, контролирует буквально все, знает, сколько рыбы в Москве реке и сколько Собянин построит станции метро. Он управляет всем, буквально всем в этом мире. И без Него даже волосы с нашей головы не падают. И если падают, то только потому, что Он, владыка Господь, решил, пусть упадет. Можем ли доверять Римлянам 8:28? Да, можем. Если мы правильно прочитаем этот стих, Бог будет стоять на первом месте. Второй момент. Необходимо иметь правильный взгляд. В нашей жизни много вещей, которые, ну, непонятны для нас. Труднообъяснимы. Вот сегодня нам говорили, что проблема со светом. Мы до сих пор, как люди, не можем разобраться, что такое свет. Мы до сих пор с вами, как люди, не знаем до конца, что такое электричество, хотя сейчас все этим пользуемся. Много вещей непонятных. Мы можем задать вопросы сегодня, почему ужасная стихия разбила Японию? Почему стихия уничтожила один дом, но оставила другой? Почему один сын в той же самой семье стал очень успешным, а другой едва сводит концы с концами? Почему опухоль вернулась, хотя врач сказал, что он ее удалил полностью? И этот список вопросов можно продолжить. Почему? Почему? Есть ли какая-то цель у этих страданий и трагедий? И мы не можем сразу ответить на эти вопросы. Не можем. Наша проблема в том, что мы стремимся отвечать на те или иные вопросы на основании того, что мы видим в начале. Это вот наша такая человеческая логика. Если быть более точным, мы делаем выводы на основании того, что мы видим. Вот мы видим это, мы видим то, что сейчас происходит, и мы уже делаем умозаключение, что будет в конце, или что это по сущности есть. И на основании этого мы выносим те или иные суждения. И если мы не знаем, зачем нам досталась та или иная трагедия, мы можем просто быть разбиты, настолько сильно получить удар этой жизни, что можем просто утратить всякое упование. Но в реальности, друзья мои, в реальности, нам нельзя выносить суждения на основании того, что мы видим, и то, что мы видим в начале. А только на основании конца, финала. И поэтому апостол Павел здесь и говорит, Притом знаем, что все содействует ко благу. Слово «содействует» очень интересное. «Содействует» – русское слово. Я его давно не слышал в программе новостей. «Содействует» – приставочка «со», да, вот и «действует». Буквально, если смотреть на оригинальный текст, там стоит слово «синергон», показывая, вот откуда пришло наше слово «синергия». Это когда соединяются два, три, совершенно порой не связанных, а то и больше, чем три компонента, и они производят нечто новое, чего нет у них по отдельности. Знаете, я эту синергию вижу иногда, когда бываю дома на кухне, когда моя жена готовит суп. У нее хорошие вкусные супы получаются. Вот берет какие-то элементы, там овощи, некоторые я бы даже по отдельности не ел бы, какие-то приправы добавляет, там еще какие-то элементы, которые, я скажу вам, точно я бы не ел по отдельности. А потом раз-раз все понакидало как-то, смешало и ешь как-то очень вкусно. То же самое я вижу, когда делается торт. Я, например, знаете, для меня было в детстве удивительно узнать, что, оказывается, в торт нужно положить там, в зависимости от объема, немного столовой соды, да? Это же страшное дело. Я помню в детстве, когда попробовал эту соду, думал, кладут так немного, а, наверное, вкусная. Я взял ложечку, пошел чистить зубы и рот промывать. Вот синергия – это когда Бог, на самом деле божественная синергия, Бог берет, врывается в наши обстоятельства, в нашу жизнь, в события людей, буквально движение ветра и движение песчинок, и это все так соединяет и заставляет вместе работать, сотрудничать так, чтобы принести какое-то очень важное позитивное благо. Друзья мои, Он использует буквально все – включая трагедии, болезни, радости, горести, удачи и проигрыши, но соединяя все это вместе, он достигает потрясающего результата, вкуснейшего супа или удивительного пирога. И этого блага никогда невозможно получить, если не будет всех этих компонентов. Представьте себе, я пришли на автозавод. Сегодня как-то у меня вот автомобильная тема такая идет. Пришли на автозавод. Я когда был в Тольятти, маленько смотрел. Вот он цех, разные детали там подносят. Некоторые я узнавал, некоторые абсолютно не знаю, что они есть в машине. Ну вот, может, Веня разбирается. Вот там разные такие детали подвозят, и они все в этот сборочный цех уходят. И что-то там, знаете, кричит, скрипит, что-то какие-то звуки страшные происходят. Раз, на конце конвейера машинка выходит. Такая приятная. Никогда мне невозможно представить так, вот увидеть. Вот если бы взял бы всю бы груду бы всех этих вещей бы, собрал бы в кучу бы, у меня явно не получилось бы. Но когда Бог берет в кучу, собирает все эти разные, порой не связанные наши взгляд, детали жизни, людей, обстоятельства и события, то почему-то у Него выходит потрясающее благо. Друзья мои, благо не мы делаем, а благо делает Бог. В конце конвейера получается потрясающий механизм, потому что в течение всего этого сборочного цеха Бог работает и заставляет трудиться все детали так, чтобы добиться результата. Он на самом деле, Бог и есть тот, который созидает все это. Это иллюстрация, которая поясняет нам процесс Божьей работы. Бог начинает работать с нами, с обстоятельствами, с событиями, людьми, характером, которые кажутся совершенно не взаимосвязаны, неподходящими, но Бог их соединяет, обрабатывает, связывает, и со временем получается нечто невероятное, то, что соответствует Божьему замыслу, то, что на самом деле удивительно прекрасное, красивое и благое. И в нашей жизни нет ничего случайного абсолютно, нет ничего напрасного. Именно поэтому слово «все» включает в себя буквально все, без каких-либо ограничений, каких-то оговорок, каких-то условий. Почему? Да потому что Бог всем управляет, все направляет и все заставляет работать вместе, так, как ему надо. Именно таким образом нужно смотреть на свою жизнь. Нам необходимо делать выводы не на основании того, что мы видим сейчас, но ожидать финала, который Бог предусмотрел для результата. Третий элемент. Необходимо правильно понимать слово «благо». Что это такое за слово интересное? Магическое слово, мистическое слово «благо». Какому благу все содействует по Божьему замыслу? Ну, для большинства людей, которые живут в этом мире, в нашем городе, благо, конечно, это счастье, здоровье, хорошие отношения, долгая жизнь, деньги, хорошая еда, хорошая работа, хорошее жилье, ну, и на Тверской, и на Рублевке, а желательно в двойном экземпляре. В общем, люди думают, благо – это хорошее что-то такое материальное, что я могу пощупать в своих руках, и это лучшие обстоятельства моей жизни, это и есть благо. И вот снова вам нужно сказать здесь, друзья мои, что это совершенно не соответствует библейской концепции. Совершенно не соответствует тому, что говорит здесь Бог на самом деле. К сожалению, в христианских книжках сегодняшнего дня, некоторых, не всех, но вы найдете такую неправильную логику. К сожалению, у нас нет пока такого христианского магазина в Москве, где можно покупать любую христианскую книжку, быть уверенным, что она хорошая. Существует масса христианских книжек, которые говорят, да, здоровье, еда, деньги, долгая жизнь, работа, это вот все принцип Божьего благословения, принцип Божьего блага. Но не об этом здесь пишет апостол Павел. Чтобы не было сомнений ни у кого, он пишет стих 29, который мы будем разбирать с вами в следующий раз. Читаем стих 29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Подчеркиваю еще раз. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». И стих нам очень ясно надо понимать. А о каком благе здесь говорит апостол Павел? Бог предназначил для нас, тебя и меня, весьма конкретную цель, которую он называет благом. И эта цель простая – стать подобным образу Сына Божия. Стать подобным Христу. Похожим на Него. Я поясню очень просто, друзья мои. Бог активно работает в нашей жизни, чтобы сделать нас подобными Христу. Он нас для этого определил в этом цели и финал Его труда. Он сейчас трудится, друг мой, с тобой и со мной. Так, чтобы достичь этой цели. Поэтому все то, что делает тебя похожим на Христа, это благо. Все то, что отводит тебя от этого подобия, это плохо, это зло. Когда апостол Павел говорит, что все содействует ко благу, он не говорит, что трагедии, страдания и обстоятельства нашей жизни это вот, ну, как бы никчемные вещи. Он не говорит на самом деле, то, что это бесполезные вещи. Он не говорит о том, что Бог обещает обстоятельства нашей жизни сделать лучше. Он говорит о том, что Бог использует все обстоятельства нашей жизни, даже трагедии и страдания, для того, чтобы меня сделать похожим на Христа. Бог не обещал нигде сделать нас богатыми или здоровыми, или более интеллектуальными, но Он пообещал сделать нас похожими на Христа. И мне это, знаете, больше нравится. Потому что быть богатым, здоровым и быть антихристом – это ужасно. Или, как у нас говорят в народе, быть нехристем. Но быть, может быть, не богатым, не особо здоровым и даже не особо интеллектуальным, но быть похожим на Христа – это стоит того. Потому что это есть обетование и настоящей жизни, и будущей. Бог пообещал здесь нас сделать подобными Христу. И что бы для этого ни потребовалось, даже если потребуется какая-то болезнь и страдание, это уже благо для нас. Это благо для нас. И если быть даже довольно честными, то мы признаемся, что мы часто получаем больше пользы и уроков, когда мы страдаем, правда? Мы многие вещи понимаем лучше, когда мы находимся на болезни. Тоже Мартин Лютер говорил, что он смог понять некоторые псалмы из Библии только тогда, когда оказался на одре болезни. Мы больше молимся, когда тревожимся и боимся, чем когда чувствуем себя в безопасности, правда? Мы больше ищем лица Бога, когда нам реально больно, а не когда нам хорошо. Это такая человеческая природа. И поэтому Бог использует всю эту жизнь для того, чтобы нас воспитывать. Он определил нас стать похожими Сыну Своему. Это очень долгая дорога. На ней есть остановки, радостные моменты, но есть и печали, скорби и страдания. Но Бог, знаете, не собирается останавливаться. Он собирается добиться этой благой цели. И ничто его не сможет остановить. Поэтому все, что происходит в твоей и моей жизни, трагедия, необъяснимые события, неприятные обстоятельства, неудачные решения или твои действия, все это есть часть замысла Божьего, любящего Бога. И Он не собирается останавливаться. Даже если ты готов уже сдаться, и кажется, у тебя нет силы, терпения и веры, то знай, Бог продолжает работать, чтобы добиться своей цели. Представь себе работу скульптора. Он берет такой неотесанный, знаете, какой-то бесформенный кусок камня. Но у него есть четкая идея. Он хочет этого камня сделать потрясающую красоту. Вы, наверное, слышали много историй про Микеланджело, который часто говорил, я вижу здесь не кусок камня, а вижу прекрасного ангела. Я вижу здесь не просто неотесанные какие-то камни, я вижу потрясающие произведения искусства. Вот Бог берет такой камень, это тебя и меня, и начинает работать, терпеливо обрабатывая, создавая его по своему замыслу, сделать меня похожим на Христа. и он собирается добиться этой цели. Если признаешься честно, то ты скажешь сегодня в своем сердце: Бог уже сегодня работает надо мной. И, наверное, ты даже знаешь, в какой сфере Бог работает над тобою, где Он там пытается счистить какие-то стороны, вредные твои стороны характера, какую-то, может быть, неосновательность. Он терпеливо удаляет из твоей жизни то, что мешает тебе стать подобным Христу Иисусу. Вот она, самая большая проблема этого текста. Что у Бога и у нас совершенно разное понимание слова «благо». Мы хотим счастья, мира, удовлетворения, долгой жизни, в то время как Бог хочет работать над нами, сделать нас похожими на Его Сына Возлюбленного. Включает ли это самое плохое в нашей жизни, что происходит? Да. Включает ли это те вещи, которые глубоко ранили нас? Да. Времена, когда наше сердце разбито? Да. Когда мы даже согрешаем? Да. Когда мы не доверяли Богу, и это даже есть часть Божьего замысла. Когда мы даже отворачивались от Него, и это Бог использует для того, чтобы разуметь нас. Бог всегда продолжает трудиться с нами. Он верен даже тогда, когда мы можем оказаться в чем-то неверны. Ничто не происходит без Его участия и вне Его контроля. У Него нет никаких сюрпризов и удивлений. Уж тем более ошибок. Бог это может сделать, даже если мы не можем. И поэтому радостно читать: Бог делает так, что все содействует ко благу, а не это мы делаем так, чтобы все содействовало. И поэтому апостол Павел может не сомневаться, говорит такую фразу: «Притом мы знаем». Не просто «притом мы надеемся». Не просто мы верим, не просто мы уповаем, но мы знаем, потому что это гарантирует сам Бог в своем слове, то, что так будет. Мы знаем, потому что мы знаем Бога. Мы знаем, потому что Он уже много сделал в нашей жизни. Мы идем к тому портному и заказываем у него одежду, которую мы уже знаем. Мы идем к тому автомеханику, который уже ремонтировал нашу машину, потому что мы знаем. Мы знаем, что Бог, который уже спас нас и многое, что сделал, будет верен и тому, что обещает. В мире много вещей непонятных. Мы не знаем, почему умирает тот или другой ребенок, почему случилась та или иная авария, почему упал тот или иной самолет, заболел тот или иной человек, но мы знаем одно точно. Бог трудится, и Он нас не забыл. И потом следующий момент, четвертый момент. Необходимо понимание ограничения этого стиха. Вот он, очень важный аспект. Обратите внимание на то, что это обетование, оно окаймлено двумя условиями, которые здесь есть. Здесь сказано: любящим Бога и тем, кто призван по Его изволению. Это фильтр. Он отсеивает, на самом деле, некоторые недоразумения. Этот стих относится только к верующим людям. Только к верующим людям. Это верующий человек, можно сказать, это все мне ко благу. Человек неверующий, который говорит, все будет хорошо, абсолютно не прав, потому что его прямая дорога в ад, если не покается. Там явно не будет все хорошо. И на самом деле, друзья мои, этот стих один из самых лучших, чтобы обратиться к неверующему человеку, неспасенному человеку, и задать простых два вопроса. Принял ли ты Божий призыв? Призван ли ты? Откликнулся ты на его приглашение уверовать? Раскаялся ли в своих грехах? И являешься ли ты частью Божьего спасительного замысла? Или ты стоишь все еще вне его? Потому что если ты не говоришь «да» и «да», то на самом деле у тебя не будет все хорошо. И не будет все ко благу. И твоя жизнь только к суду, к наказанию и к отвержению вечному от Бога. Итак, две очень важные характеристики. Любящие и призванные. Буквально несколько вещей хочется сказать здесь. По поводу любящих. Очень важно заметить, друзья мои, что апостол Павел не говорит «верующие». Верующие, но любящие. Я думаю, что сегодня для нас это очень актуальная фраза. Она была актуальна тогда в Риме, но актуальна сегодня даже в чем-то, может быть, и особенно больше, чем для римлян того времени. Ведь на самом деле, в конце концов, Писание говорит, что и бесы тоже веруют. И бесы тоже веруют, и трепещут. Но здесь говорится о тех, кто любит Бога. Знаете, какое ключевое отличие между верующими и неверующими? Не в том, что люди верят в Бога или не верят в Бога. Это не отличие вовсе. А в том, что кто любит Бога или не любит Его. Потому что верит в Бога очень много людей. На самом деле, сегодня найти неверующего не так-то легко. Им приходится даже создавать свои атеистические общества. Приходится рекламировать себя на автобусах, на каких-то билбордах. Потому что все меньше и меньше становится атеистов. И поэтому нужно как-то друга поддержать, в конце концов, что мы не такие, в конце концов, маргиналы. Поэтому они пишут новые книги, там Докинзы и прочие ребята пишут какие-то произведения, пытаясь доказать, что атеистическая идеология совсем не мертвая, у нее есть будущее, но их на самом деле мало. Сегодня больше людей верующих, но апостол Павел здесь подчеркивает. Верующий – это тот, кто любит Бога. Не просто знает о нем, не просто даже признает то, что он есть, но тот, который на самом деле любит. Можно исповедовать Бога, но на самом деле не любить его. И, возможно, вы даже знаете таких людей, которые говорят, я люблю Бога. Возможно, они даже члены церкви, ходят в церковь, но вся жизнь их свидетельствует, что там любви нету. Бог не играет ключевой роли в их жизни. У них нет времени почитать Писание. У них нет желания кому-то рассказать о Боге. Они не стремятся послужить своими духовными дарованиями. Они не ищут возможности просто проявить любовь. Но они говорят, что они любят Бога. Но жизнь их говорит о другом. Апостол Иоанн говорит, будем любить не словом или языком, помните? Но делом и истинное. Причем, заметьте, пожалуйста, апостол здесь использует глагол в настоящем времени. Мы уже с вами, если следующие, понимаем, что такое настоящее время. Это значит, что они постоянно любят. Это их характеристика. Не просто они полюбили когда-то. Не просто где-то в прошлом, там, они в каком-то лагере помолились молитвой. Или просто где-то в церкви не сказали, да, я тоже за Бога. Но их жизнь обладает постоянной характеристикой, неизменной любовью к Богу. Мне очень нравится, как Чарльз Спержен об этом сказал в своем комментарии. Эту мысль он так пишет. Существует несколько вещей, по которым мирские и благочестивые люди найдут полное согласие. Но по этому конкретному пункту между ними существенные различия. Ни один неблагочестивый человек не может любить Бога в библейском смысле. Необращенный человек не может любить Бога, а разве что может любить его как Бога творения или как Бога своего воображения, но не как Бога библейского откровения. Нужна Божья благодать, которая к нему прикоснется и даст ему настоящую любовь. Друзья мои, вот такую любовь к Богу невозможно в себе сгенерировать, потому что мы с рождения созданы быть богопротивниками. Мы не можем эту любовь в себе создать самостоятельно. Она происходит только от живой веры, от Евангелия. Об этом пишет, допустим, тот же Иоанн, который я сегодня процитировал в своем первом послании, глава 4, стих 16. «И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и дальше добавляет, и пребывающая любви пребывает в Боге, и Бог в нем». А дальше он, призывая этих же верующих, говорит в стихе 19, «Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас». Тот, кто не познал Божью любовь, не способен так любить. Тот, кто не прикоснулся к Божьей любви, не способен таким же образом любить других людей. Для апостола Павла любить Бога значит быть ему послушным. Вот я хорошо это понимаю в своей семье. Когда дети прибегают ко мне после моих командировок, обнимают, целуют и говорят, мы так тебя любим, и тут же через 2 минуты делают непослушание. Я понимаю, что у них еще очень подпорченное понятие любви. Любовь по Божьему Слову. Это послушание. Об этом сам говорит наш брат Иоанн в своем первом послании. Я читаю 2 главу, стих 3-6. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот, кто? Лжец. И нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем». Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Посмотрите, какая полная симфония между мыслью апостола Павла и здесь апостола Иоанна, его послании. Сам Господь Иисус говорит ту же самую мысль. Мы читаем Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. «Если любите меня, то спойте мне песни все из сборника. Если любите меня, то не опаздывайте хотя бы на собрание». Хотя бы не хотелось бы добавить такой стих из Библии. «Если любите меня, — говорит Иисус, — соблюдите заповеди мои». И дальше добавляет стих 21, 14 главы. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, — и он дает обетование, — тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Друзья мои, любовь — это не сентиментальное чувство. Любовь — это не закрыть глаза и поднять руку в поклонении. Любовь, на самом деле, — это действие, намерение, стремление. Поэтому любовь к Богу есть свойство возрожденных людей. Природный человек не может это сделать, потому что он раб греха. Он раб плоти, он не может повиноваться и любить Бога. И поэтому Бог первый возлюбил его и послал своего сына, чтобы он умер за его грехи. И протягивает руку спасения сегодня и избавления этому грешнику, чтобы он принял, покаялся и уверовал. И поэтому слово второе «призванные». Призванные – это не просто те, знаете, которые сами взяли и пошли за Христом. Призванные – это которые услышали Божие Слово и Здесь интересно то, что Павел, ну, ради, знаете, красоты этого стиха, мне хочется здесь сказать, Павел показывает здесь божественную и человеческую сторону. Он говорит о нашей преданности, это человеческая сторона, мы любим Бога, о нашей верности, но также говорит и божественная сторона, это о Божьей цели, о Божьем призвании, показывая то, что мы призваны, мы лично приглашены Богом самим. У нас не так много времени, да и это уже относится к следующему тексту, но я здесь сделаю буквально два замечания. Христианин – это тот, кто живет с Божьей целью для своей жизни, а не сам ее определил для себя. Христианин – это тот, кто живет по Божьей цели. Бог ему поставил цель и задачу, как жить. Бог ему определил стратегию и смысл, зачем жить. Не это сам человек в себе создает. Не сам себе он придумывает. Бог определяет, Бог подобен хозяину или работодателю, нанимает себе работников. И не сами работники все пишут описание своей работы, а Бог им дает задание. И поэтому мы читаем внимательно Писание, потому что мы не какое-то религиозное сообщество, которое само выдумало себе, чем заниматься. Мы читаем Библию, чтобы знать, что Бог хочет от нас, от церкви, лично от каждого. Потому что мы живем в соответствии с Его целью, призваны по Его изволению, призваны по Его цели. И второй момент, призваны, это не кто сам пошел, но те, которые услышали Божие приглашение и приняли Его. Он протянул к нам руку первым, Он нас первым возлюбил, ибо Бог возлюбил мир, что отдал Сыну Своего. Возлюбил нас, когда еще никого из нас не было, и поэтому нам важно услышать призыв этот и ответить на него. И лучшая проверка в том, что я призванный, знаете какая? В том, что я люблю Бога. Если апостол Павел делает полную зависимость между призванием и любовью. Если ты призван, то есть если ты уверовал, значит ты любишь Бога. Если ты не любишь Бога, значит ты не призван, ты не уверовал на самом деле. Ты еще не измененный, потому что призванный меняется его ценности, мышление. Он понимает, что такое благо. Он понимает, что он здесь на земле на самом деле просто странник и пришелец. Он живет как временный здесь человек. Его дом – это небо. И он радуется, потому что теперь он может жить, уподобиться Христу. Итак, подводим вывод финальный наш. Две важные характеристики, может быть, почему можем доверять этому стиху, или почему мы не можем. Он красиво звучит на самом деле, но чтобы могли ему доверять, нужно, по крайней мере, две вещи помнить. Во-первых, нам не нужно пытаться все объяснить в жизни, особенно то, что реально трудно поддается объяснению. Иногда своей ревностью защитить Бога мы пытаемся объяснить все зло в этом мире. И даже если оно происходит в жизни благочестивых людей, друзья мои, но это не всегда срабатывает. Не всегда логика помогает нам в этом. Мы подобны малым детям. Мы смотрим в лицо бесконечно мудрого, прекрасного Отца Небесного и понимаем одну вещь, что мы ничего не понимаем, кроме того, что Он нас любит. И не стоит пытаться понять все Его замыслы. Разве то, что помнить стоит, что Он нас любит и работает с нами. Не стоит разъяснять все таинственные пути Его, все Его деяния и все Его мысли. Они выше нас, больше нас, сложнее нас. Иногда лучше просто промолчать, чем наговорить пустого и лишнего. Реальность такова, друзья мои, что Бог нам не обещает, что Он сделает наши обстоятельства хорошими. Он не обещает, что мы сами станем все работать в очень лучших условиях и получим самое лучшее жилье в Москве. И в конце концов, кто-то из наших братьев станет президентом Российской Федерации. Хотя, может, и стоит об этом молиться на второй молитве. Но Он обещает нам то, что Он сделает нас подобными Иисусу Христу. И Он этого добьется. Об этом говорит Иов, древний Иов, который понял это хорошо. 42 глава, стих 2. «Знаю, — это Иов говорит, — что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И во-вторых, надо помнить, что Божьи ценности и ценности человеческие совершенно не одинаковые. Поэтому справедливо будет сказать, друзья мои, когда будут в нашей жизни такие моменты, а они будут, что мы будем понимать ровным счетом ничего. И здесь в этом стихе нет призыва славить Бога за грех, за смерть, за боль, за зло. Но мы можем славить Бога за то, что Он в конечном итоге приведет все к своему благу, к своей высшей цели. И поэтому можем за все благодарить, потому что мы знаем Его высшую цель. Римлянам 8:28 не учит нас зло называть добром, или просто улыбаться сквозь слезы, или притворяться, или лицемерить, что все будет хорошо. Но оно учит нас тому, чтобы, несмотря на все то, что происходит в нашей жизни, каким бы ужасным, каким бы несправедливым оно нам ни казалось, мы помнили, Бог с нами, и Его цель
будет достигнуто, даже несмотря через мрак или через свет. Он сам выбирает, как нас вести. Рассказывают историю, что однажды один человек подошел к пастору, у которого погиб, один человек, у которого погиб сын в такой катастрофе, подошел к пастору разгневанным тоном, выпалил ему в гневе: «Где был Бог, когда погиб мой сын?» Пастор, сделав паузу, сказал: «Бог был на том же самом месте, когда и его сын умер». Друзья мои, это последний кусочек пазла, который мне хотелось в этой проповеди показать. Бог знает все то, что происходит в нашей жизни, потому что Он там же, где и мы с вами сейчас находимся. Он там же, где ты сейчас. Он сам смотрел, как умирал его сын за твои и мои грехи. Поэтому можем сказать с уверенностью вместе с апостолом Павлом: «При том знаем». Не потому, что мы видим ответ, а потому, что мы знаем Бога, который хочет работать над нами и который работает в нашей жизни. Он знает нас лично, и мы знаем Его. И поэтому мы знаем, хотя порой многого не понимаем. Друзья мои, можем ли мы верить этому стиху? Да на самом деле мы другой альтернативы просто не имеем. Неужели мы будем верить с вами в судьбу, шанс, какие-то непонятные силы природы? Мы верим в Богу, который верен своему слову и работает над нами, чтобы принести пользу. Это не дает нам ответа на все вопросы. На самом деле не дает ответа на все вопросы, но дает нам ответ на самый главный вопрос. Понимает ли Бог то, что происходит в моей жизни? Да, Он понимает. А мы Его знаем, а Он знает нас, и у Него есть великая цель для нас. А какая цель Его для нас, мы будем более подробно разбирать в следующий раз.